студии Илья Харламов. Здравствуйте. Напомню, телефон прямого эфира 8-495-951-0566. Есть WhatsApp +7 968 766 3311. Кроме того, вопросы можно задавать с помощью телеграм-канала «Радио Нижнее Подчеркивание Спутник», при помощи бота, ну и есть сайт radiosputnik.ru, там тоже можно ознакомиться с последней информацией. На связи руководитель аналитического центра финансовых исследований научно-исследовательского финансового института, доктор экономических наук, почетный профессор финансового университета Игорь Варьяш. Игорь Юрьевич, здравствуйте.
Здравствуйте.
Да, у нас много тем впереди, но давайте попробуем начать обсуждать. Хотелось бы вот какую тему первую проанализировать, осветить. Вслед за парламентом президент Соединенных Штатов Америки Джо Байден одобрил эмбарго на покупку российских углеводородов. В этой связи хотелось бы вас спросить. Ну, сумма, по-моему, называлась. Это порядка 20 или 19 миллиардов долларов, если не ошибаюсь. Вот именно на эту сумму покупают нефть Соединенные Штаты у России. Вот эти выпадающие объемы Россия куда может, ну, скажем так, пристроить?
Ну, я думаю, что на этот вопрос уже давно получен ответ. Юго-Восточная Азия, Индия очень нуждается и в нашей нефти, и в нашем угле. Она готова все эти остатки поглотить. Но есть и Китай, который тоже заинтересован в этом. Вот, а что у нас?
А вот, Игорь Юрьевич, в связи с Китаем и Индией как раз хотелось бы спросить и более подробно. Дело в том, что буквально несколько дней назад я видел сообщение, что Китай вроде бы не хочет новые контракты нефтяные заключать с Россией. Так или нет, прокомментируйте, пожалуйста. Не дополнительное, а вот, дескать, текущее сейчас закончится, и новое он не хочет, чтобы избежать каким-то образом ухудшения отношений с Западом. Правильная ли эта информация?
Нет. Неправильное, потому что там просто идет обычный торг. На него накручиваются всякие домыслы, вымыслы, помыслы. Вот. Но надо понимать, что и китайцы, между прочим, может быть, в еще большей степени индийцы, любят торговаться. Это Восток. Вот. Так что ничего там просто так России не обломится. Угу. Да, придется и доказывать, и уходить, хлопать дверью, возвращаться. Ну, все как обычно.
А в результате какая стоимость будет нефти? То есть будет ли там приличная маржа, или она будет минимальная, то есть и совсем минимальная?
Ну, вот тут на этот вопрос, конечно, очень трудно ответить. Вот почему. Вот смотрите... Европа испытывает огромный дефицит в энергетических ресурсах. Штаты, несмотря на то, что они являются нетто-экспортерами, тоже испытывают, значит, большой дефицит в энергетических ресурсах, особенно то, что касается тяжелой нефти. У них заводы стоят, они рассчитаны на использование, переработку тяжелой нефти. А не Венесуэла, не Иран, и, как теперь оказывается, и Россия, значит, не будут туда поставлять. Значит, это, я не знаю, значит, это позор какой-то. Вот. Так что будет как обычно. Я, может быть, слишком рано перекидываю мостик к другим темам, но тем не менее, вот это вот балаган этот, сначала мы вводим санкции, потом мы вводим, значит, ограничения на эти санкции, ограничения на ограничения, это какой-то детский сад, это несерьезно.
А вот скажите, пожалуйста, в связи с этим, вот вы Индию упомянули, я тоже тут на днях читал аналитику, значит, просто хочется понять, о каких объемах идет речь. Вроде бы Индия покупает то ли 1% российской нефти, да, вот, которую, в принципе, Россия продает за рубеж, ну, то есть там какие-то небольшие цифры я видел. И, опять же, предлагается Москве дисконт достаточно существенный Индии, а Индия думает. Это тоже торг? И вообще, серьезные ли объемы Индия готова покупать?
Индия готова покупать серьезные объемы, но это так же, как с вооружениями. Мы все знаем эту бесконечную тягомотину, когда мы предлагаем и то, и все, и пятое, и десятое, а Индия говорит, да нет, у вас там плохие вот эти вот аппараты летательные, и вообще нам нужно вот это.
Это вы имеете в виду, они выходили когда из вот этого проекта, да, по истребителю пятого поколения? И, по-моему, так и, по-моему, так и не вернулись, да, но это, ладно, это отдельная тема.
Нет, они это самое вернутся, никуда не денутся. Вот. Ну, я говорю, это торг. Это торг. Угу. И этот торг будет продолжаться до тех пор, пока их не прижмет как следует.
А вот скажите, пожалуйста, да, вот извините, что столько много вопросов. Вот Олаф Шольц заявил, что в этом году Германия вроде бы планирует отказаться от нефти российской. Вот это заявление.
Ну, то же самое, это торг, понимаете. Вот. Другое дело, что он принимает неприличные формы. Вот. Но Россия уже, по-моему, все поняла, что, ну, значит, вот такие вот у нас самые подельники. Вот. Я даже не могу их назвать партнерами, потому что партнеры себя так не ведут.
Ну да, просто, понимаете? Знаете, да, пожалуйста.
Дело вот в чем. Надо учитывать вот какую вещь, очень важную. Дело в том, что вся экономика мировая, мировое хозяйство, оно развивается. А что значит оно развивается? Значит, увеличивается производство, усложняются логистические связи, управление, в том числе финансовое. Вот. И вот со всем этим Запад уже не справляется. Понимаете? Вот. Сегодня нужно там N единиц продукции, а завтра N плюс 1. И вот с этим плюс 1 не справляются. Потому что вот мы говорим, да, конечно, вот в Индии там, ну, действительно очень небольшая доля вот наших энергетических ресурсов. Вот завтра-то будет плюс 1. Угу. Вот о чем нужно думать.
Надо смотреть в будущее, да.
Да, вот почему я и говорю, что эта проблема будет решена обязательно, а не в безвыходном положении.
Игорь Юрьевич, в завершении этой темы у нас еще впереди очень много вопросов, но вот в завершении, если можно коротко, просто есть две концепции. Одна, это та, которую вы сейчас сформулировали, да, что просто идет торг, в том числе и со стороны европейцев, и они, в принципе, ни от чего отказываться не собираются, а просто хотят удешевить товар, стоимость товара. А другая концепция, что все-таки есть решимость наказать Россию, и ради этого они готовы пострадать на уровне даже бытовом, платить дороже, так сказать, чтобы квартиры было чуть холоднее какое-то время, пока не найдут замену российским углеводородом. Вот эти две концепции, они сейчас в какой-то активной борьбе находятся, или все-таки какая-то одна побеждает, на ваш взгляд?
Вы понимаете, существует только на самом деле одна концепция. Это концепция развития и его обеспечения энергетического. Вот это действительно серьезно и долгосрочно. А вот эта вот концепция детсадовская, а вот давайте мы накажем кого-то за плохое поведение, поставим в угол, не дадим кашку. Вот. Еще, это, конечно, ну, извините, но это то есть настолько несерьезно, это чтобы запугать. Запугать, что ведь вы имеете в виду, что у всех у них на Западе близятся выборы. И промежуточные, и президентские. Вот они на это работают. А как это скажется на России, на отношениях с Россией, да плевать им 10 раз.
Ну что ж, посмотрим. Тут американскому парламенту не дала такая организация, как Американский союз защиты гражданских свобод, изымать имущество, ну, активы, скажем так, российских предпринимателей на территории США стоимостью более 5 миллионов долларов. И все дело в том, что суд мог бы отменить такой закон, по большому счету, да, и поэтому решили вот не наступать на эти грабли, что ли. И в результате не принято. Ну, можно ли называть это победой законности и демократии в США, или как-то по-другому вы бы определили эту новость?
Безусловно, нельзя. Значит, это победа крупного капитала над разбушевавшимися, распоясавшимися политиками, которые почему-то с какого-то перепугу решили, что это они управляют капиталом, а не капитал ими. Вот, им указали на место. Вот. А как это представляется обществу? Какая мотивация? Ну, это второй вопрос.
Просто заморозка. Да, заморозка идет, активов достаточно активно, извините, да, активов активно, но очень динамично, скажем так, и Каймановы острова вот тут фигурируют в новостях.
Вдруг вылезли.
Да-да, но миллиарды, значит, все-таки, смотрите, там разные другие страны, и, в общем, уже суммы очень существенные, это сотни миллиардов долларов, наверное, примерно так уже. Это именно об активах российских бизнесменов и граждан России, это без резервов ЦБ и прочих вот этих вот средств.
Ну, замечательно, они нам такую рекламу сделали, о которой мы даже мечтать не могли. Оказывается, Россия богатейшая страна и имеет возможность влиять на мировое хозяйство нисколько не меньше, чем Запад.
А вот что значит слово «заморозка»? Ну вот заморожены активы. Они, предполагается, что они будут разморожены когда-то, или же они будут изъяты и на что-то истрачены? Вот не совсем понятно. Статус этих денег замороженных каков?
Вот всегда было так, что я у тебя деньги отнял, теперь все твое – это мое. И вдруг вот этот вот прецедент, что можно разморозить, то есть отдать то, что ты, значит, ограбил человека, ограбленное отдать, вот это очень важно. Ну, для судебной практики, вот. Ну и для такой политической практики тоже важно, что такое вообще, на это могут пойти грабители.
Вот еще одна новость, связанная как раз с ограничениями всякими и санкциями. Евросоюз разрешил компаниям европейским взаимодействовать с российскими авиаперевозчиками по действующим контрактам финансового лизинга. И, в общем, когда эти контракты закончатся, самолеты могут остаться в собственности компаний российских. Правда, есть уточнение, что не очень о большом количестве самолетов идет речь, но, тем не менее, вот можно ли это считать как раз теми самыми послаблениями в санкционном режиме, о которых вы ранее говорили?
Вы так политкорректно выражаетесь. Значит, давайте прибавим сюда немецкую компанию Bosch, которая решительно известна, по-моему, всем людям в России. Вот. Это капитуляция. Понимаете? Это фактически капитуляция Запада. Он начинает отматывать понемножку, то там, то здесь, назад. Вот, и это говорит о том, что Россия опять выиграла войну с Западом, ее не начав.
Вот просто, смотрите, вы говорите капитуляция с одной стороны, с другой стороны, накануне пятый пакет принимают санкции Евросоюзом, и вроде бы шестой готовится. То есть получается, что одна рука делает одно, а другая другое, или как-то иначе?
Совершенно верно. Они принимают, я говорю, это детский сад, это балаган. С одной стороны, они принимают этот пятый пакет и тут же начинают его отменять, вводя ограничения на ограничения. Мы с вами с этого начали. Это что-то невероятное. Они засуетились, понимаете? Противно засуетились. То есть они не договороспособны. Они не могут толком разобраться сами с собой. Они где? Они назад идут? Или они все-таки хотят какого-то развития? И вот здесь очень важно понимать, то есть яркие примеры дают борьба у демократов и республиканцев США. Понимаете, вот вроде бы, значит, они у себя в обществе не могут этого решить. Uh-huh. И даже Трамп, по-моему, сомневается, а стоит ему вообще влезать во все это.
Потому пока сомневается, плохо. Но да, ранее заявлял, что хотел бы поучаствовать в выборах. Посмотрим. Время покажет, как в таких случаях говорят. Давайте небольшую паузу сделаем и к другим темам.
Привет, я Армен Гаспарян. Встречаемся теперь на радио «Спутник». Будем говорить о политике, ближней и дальней, разбираться в истории событий, искать объяснение того, что происходит вокруг. Слушайте радио «Спутник». До встречи.
Телефон прямого эфира 8-495-95-10566, WhatsApp плюс 7-968-766-33-11. МВФ, вот такая новость, создает финансовый инструмент помощи Украине. Это такой специальный счет будет, и государства-доноры смогут переводить деньги для восстановления ее экономики. Вот хотелось бы, знаете, о чем вас спросить? Разговоры ходят уже 2-3 недели. Я понимаю, что говорить говорить можно о чем угодно, но тем не менее, имеют ли они почву о том, что вот как раз замороженные золотовалютные резервы ЦБ изъяты у представителей российского бизнеса и вообще граждан России средства, это вот очень существенная сумма, они как раз и пойдут на восстановление там городов Украины, экономики. Вот вы такой сценарий в принципе допускаете или как-то по-другому все это будет происходить? Действительно, будут государства-доноры, которые своего бюджета или из каких-то внебюджетных источников будут финансировать восстановление Украины в будущем?
Значит, порядок работы МВФ следующий. Никому, ничего, никогда. Вот. Есть у профирансистов такое выражение: не дадим, сами съедим. Значит, они кормят себя, понимаете? Еще и Мировой банк, у него какие-то программы там есть, ирригационные, там вот какую-то денежку они выделяют. Но в основном, конечно, своим специалистам, тем, которые вот работают это дело. Единственное, что, конечно, вот вооружение, они сплавляют, это все-таки свои вооружения. Но это не деньги, понимаете? Не деньги, а деньги для себя, безусловно. Поэтому говорить о том, что замороженные вот эти средства на Украину поступят, это просто бессмысленно говорить. Это, конечно, понимаете, это пиар нынешней власти киевской. Они вот будут об этом стучать, звенить на каждом, стучать, наверное, потому что звенить уже нечем, значит, стучать вот об этом на весь мир. И главное, своих. И в войсках это будут распространять, эту информацию. Она ложная, понимаете, это очередная ложь.
А вот государства-доноры, о которых говорит МВФ, они есть, появятся, которые готовы инвестировать собственные средства, не замороженные российские деньги, а собственные средства в восстановление украинской экономики?
Ну, безусловно, это США и Евросоюз. Я что-то не помню, чтобы кто-нибудь еще чего-нибудь Украине бы дал. В Канаде, может быть, там большое лобби, значит, украинское, они могут что-то подкинуть, но это так, для, ну, для вида, что ли. Вот, ничего серьезного там не будет. Вот. Японцы решили принять нескольких украинцев. Понимаете, вот на таком уровне это делается. Я с трудом представляю себе, что какая-нибудь Южная Африка или Бразилия с Аргентиной что-то дадут на, значит, Украину. Это... Угу. Вот. А этим нужно, Западу нужно, для чего этот счет нужен? Чтобы легально, значит, отмывать денежку, которая идет на новые вооружения. Вот очень почему-то до людей не доходит. Зачем вот эти вооружения все Запад поставляет свои на Украину? Это хлам, это не ликвиды. Но если у вас есть какая-то ненужная вещь, да, вы ее отдаете добровольно.
Ну, тут же вопрос в том...
Не хватает, у вас же в хозяйстве уже не хватает. И вы требуете от Конгресса, чтобы вам дали деньги, чтобы, значит, вот вооружения были современные, и чтобы их было столько, сколько надо, потому что вы отдали уже часть вооружений. Вы же не говорите, что вы отдали.
Ну да, ну вопрос в том, что этот хлам стреляет, в общем, да, тут да. Самое главное-то это. А смотрите, S&P, значит, присвоила рейтинг России под названием «выборочный дефолт», в переводе на русский язык, это как раз случилось после выплаты купонов по долларовым еврооблигациям в рублях, и, как считают в S&P, через месяц возможен дефолт России, если она ничего не предпримет. Ну, как вы считаете этот прогноз? Такой вероятный или абсолютно фантастический, вот на ваш взгляд?
Слушайте, этот дефолт можно объявлять сколько угодно.
И вообще, коротко, что такое дефолт, чтобы понимали слушатели наши? Слово-то грозное, да, а что за ним стоит?
Ну, очень простая вещь. Значит, это отказ платить по долгам. Угу. Есть технический дефолт, это внутри года, когда государство может, ну, по итогам года снова начать что-то выплачивать. А есть дефолт такой вот по суверенным долгам, который ну, как бы на неопределенное время объявляется, и тогда нужно собирать должников всех, вот как парижский клуб, да, и договариваться о реструктуризации.
Да. Ну да, просто смотрите, тут вот банк-корреспондент, он отказал, соответственно, потому что в рублях, да, рублевое перечисление было. И вот дальше-то каким образом будет Россия себя вести? В рублях будет перечислять?
Конечно, как миленькие возьмут.
Ну, пока отказывают.
Ничего. Ага. Созреют, вот, когда денежек-то это самое окажется, что нету. Вот, это же миллиарды, десятки миллиардов, это же не один евро. Вот понимаете, я...
Но им надо будет налаживать механизм перевода рублей, да, в собственную валюту же, да?
Я думаю, они быстро очень это сделают, я думаю, что им понадобится примерно полчаса.
Полчаса, слушайте, здорово.
Вот, я хочу сказать, извините, да, я хочу дополнить. Есть дефолт, который тебе объявляют, и есть дефолт, который ты объявляешь. Так вот, мы до сих пор с вами говорили о том дефолте, который мы, должники, объявляем на весь мир. Но России не надо объявлять такого дефолта, это ей объявляют дефолт. И в этом же новизна, как бы.
Новизна, да. То,
да, и недаром президент сказал, что фактически Запад объявил дефолт по долларам и евро.
Да, и любопытно, да.
И мы отказываемся в них работать. Это мы объявили им дефолт.
Мы объявили дефолт. Давайте еще две темки обсудим. Менее пяти, да, минут остается. Дело в том, что можно евро теперь снимать со вкладов, да, и более того покупать наличную валюту. Правда, есть ограничения. Ну, ЦБ ввел до 9 сентября специальный режим обращения валюты, скажем так, в Российской Федерации. Теперь можно покупать в банк, но только те купюры, которые поступили с 9 апреля в кассы. То есть, ну вот, так сказать, будем говорить сегодняшнего дня. Да, если можно коротко, что вообще происходит с курсом рубля, вот с тем, что послабление вводится, связанное с продажей наличной валюты, что это все значит? Люди, многие в недоумении, не понимают, надолго ли это?
Ну, я думаю, что навсегда. Дело в том, что мы поспешили, правительство, немножко закручивать гайки в валютном регулировании. И крантик нужно чуть-чуть отпустить, потому что люди должны поехать в отпуска. Вот. А для этого нужны денежки. А рубли не везде принимают, это мягко говоря, пока. Вот. Поэтому нужно, чтобы они могли купить евро, доллары. Вот. Не очень, ну, большие суммы, конечно. Ну, что, сколько нужно на поездку? Ну, там, 1000 долларов, 2000.
Просто шла это речь о том, когда вводились ограничения, что государству нужны наличная валюта, да, чтобы покупать импорт всевозможный, или там для каких-то других целей. А получается, сейчас такой острой необходимости нет уже?
Ну, меньше становится импорта, и его будет меньше. И дальше. Вот хотя понемножку возвращаются наши самые те фирмы, которые пользуются импортом, зарубежные. Вот я уже говорил о Bosch, там, об автомобильных фирмах можно говорить. Вот. Ну и крупные тоже предприятия есть, которые возвращаются. Они все пользуются импортом. Они нам, собственно, и нужны для импорта. Вот. Но его, конечно, будет меньше. Меньше нужна будет валюта. Вот. И плюс к этому, конечно, расчеты в рублях будут расширяться.
Понятно. Ну и, наконец, вот там, я не знаю, в таком массовом порядке поступает предложение из регионов в комиссию Госсовета по инвестициям об улучшении инвест-климата. Давайте попробуем. Разные есть предложения, но нет времени, конечно, обсуждать по отдельности их. Просто хотелось бы понять, как изменить инвест-климат, улучшить его, и что, и на каких инвесторов это рассчитано? Внешние инвесторы, они же сейчас не проявляют особого интереса к России. Вот как внутренних инвесторов разбудить, скажем так?
Я бы хотел сказать, обратить внимание на то, что сказал председатель нашего правительства Мишустин. Люди, то есть предприниматели, руководители производства, плохо знают, что делается в стране. Они, может быть, даже лучше знают, что делается за рубежом, ну, по своим направлениям экономической деятельности. Вот. А то, что в нашей стране, чем заместить ту выпадающую продукцию? Для того, чтобы заместить, нужны инвестиции. всякое импортозамещение нуждается в инвестициях.
И технологиях, Игорь Юрьевич, а с технологиями же не сказать, что все гладко.
Да, но надо знать, конечно, то, что по технологиям делается за рубежом, но, например, если у вас легитимное производство, вы, конечно, знаете, что делается и в Японии, и в Китае, и в Индии, они тоже металлурги хорошие. Вот. Ну и другие, Бразилия тоже. Так что в этом смысле информация есть. И есть переходники, которые позволяют значит, восполнить технологии. Но не надо забывать, что у нас же тоже есть люди, которые...
Тоже есть люди. Игорь Ильич, спасибо большое. Руководитель аналитического центра финансовых исследований научно-исследовательского финансового института, доктор экономических наук, почетный профессор финансового университета Игорь Вареш.